эфире «Арсенал подкаст» Ивана Меркурьева.
Здравствуйте, уважаемые сообщники. Очередной «Арсенал подкаст». Проводим мы его с интересным собеседником, со специалистом в области искусственного интеллекта, и нам будет о чем поговорить на эту тему, с Садриддином. Садриддин, приветствую вас.
Доброго времени суток, Иван. Приветствую слушателей.
Давайте начнем прямо с самого начала. Вот, ну, у вас же хорошее образование, бизнес, вы в бизнесе работаете, то есть у вас опыт есть. Скажите, какие чувства вот у вас вызывает то, что происходит в истории с главным тренером «Арсенала»?
У меня впечатление того, что сейчас руководство клуба, под руководством я имею в виду, конечно, менеджеров, будут пытаться продать молодежный проект владельцам, Джошу Кронке. Абсолютное впечатление, что вот именно в этом состоит их цель. Если результаты будут совсем плачевными, то есть мы будем там болтаться в районе 12-го или ниже места, то, возможно, им у них не останется выбора, их заставят взять тренера относительно независимого, вменяемого. Если же нет, и, допустим, у Льюнберга будут относительно неплохие результаты следующие пару недель, то, я думаю, они обязательно попытаются продавить
это решение, да.
Продавить кого-то вроде Василини, например.
А зачем это им? Какая цель преследуется?
Ну, любой молодежный продукт – это долгострой, как, наверное, поклонникам «Арсенала», как не нам, да, как бы это не знать. Это растягивается на 3-4 сезона. Сейчас в Премьер-лиге есть примеры, знаете, в разных форматах молодежных команд, то есть Челси, допустим, демонстрирует это как неплохой пример, а Ман Юнайтед тоже в какой-то момент решил избавиться от большого багажа дорогостоящих относительно возрастных игроков и полностью переключился на молодежку. Поэтому прецедент, в общем, есть. Если посмотреть клубы Кронки, то это вообще в управлении клубами, это их любимая стратегия, то есть я просматривал, как развивался последние там 5-7 лет LA Rams, Colorado Avalanche, к этому они пробегали ни раз, ни два.
Угу. То есть у них есть общая стратегия, вы считаете, у Кронки, у самих? Ну, то есть у них есть понимание, что ли, как это делать все?
Нет, я не думаю, что у Кронки есть понимание абсолютно. У меня, знаете, я когда читал вот про то, как приехал Джош, что он там тренировался вместе с командой, и то, что они говорили о стратегии, Джош Кронки говорил о стратегии клуба, я вспомнил, я не помню уже когда, длительное время назад, я смотрел футбол, арсенальский матч какой-то на телеканале, американском телеканале, назывался Fox Soccer. Угу. Да. И там комментатор недоумевал, почему Волкоту не дают больше бить, потому что у Волкота выше процент BMI. BMI – это процент мышечной массы к массе тела. И Волкот якобы пробивал, в общем, удары у него летели быстрее, чем у других форвардов, поэтому он думал, вот какой классный форвард, статистика у него такая прям бешеная, почему ему так не доверяют. И я понял, насколько пропасть вот между американским пониманием футбола и вот английским, европейским и вообще поклонников, тех, кто разбирается в английском футболе, она просто огромная, непреодолимая. Я думаю, Кронки до сих пор не понимает, на самом деле, как устроен футбол, что конкретно им нужно делать в футбольной части. А в этом смысле они в каком-то плане они опираются, конечно, на свой опыт с их американскими клубами. А общей стратегии, вообще стратегии какой бы то ни было, Кронки нет, я думаю. Это все зависит от того, что им преподносит вина из Анлехи и насколько у них какую-то, знаете, обозримую, какую-то логику и какие-то варианты для них имеют.
Угу. А, ну, история с увольнением Эмери, давайте мы начнем оттуда. Угу. Ну, вы когда уже поняли, что с Эмери все надо заканчивать?
Если честно, для меня это было, произошло сильно раньше, потому что мы вот в прошлый раз, когда мы с вами записывали подкаст, я говорил о том, что... Да, где-то так. Я говорил о том, что, ну, игры все равно у команды нет. Да. И непонятно, да, как с неимением игры можно продолжать зарабатывать очки.
Окей.
А поэтому для меня, наверное, это была игра с Вест Хэмом, это была середина прошлого сезона.
Окей,
еще.
Окей. Кто-то раньше, кто-то позже. Нанятые люди в клуб. Саблехи, Эду там и прочие. Они что, этого не видят?
Они это, возможно, они это видят, конечно же. Просто я думаю, что у нас насчет Эду не знаю, потому что у него это первая работа такого рода, у него мне тяжело судить. А насчет Санлехи у меня абсолютное убеждение того, что это, знаете, в английском есть agent problem называется, да, то есть человек на конкретном каком-то месте, работая менеджером или агентом, то есть выполняя какую-то довольно узкую функцию, а его главная приоритетная задача – перетянуть на себя функции как можно больше. И потом уже, получается, руководствуясь гораздо большим количеством там, каких-то внешних факторов, объяснять свой успех или неуспех. То есть, ну, в принципе, то, чем занимался довольно успешно Венгер. Долгие годы.
Да.
Вот у меня абсолютное ощущение, что Санлехи человек, вот, оперирующий вот в этом плане.
То есть, что происходит с футболом, значения по большому счету не имеет, да? Имеет значение то, как я в этой каше варюсь лично.
Да, до тех пор, пока он может объяснить, что происходит в клубе, и может представить картину, при котором он имеет какой-то контроль и происходит какой-то прогресс у клуба. То есть, если Арсенал идет, там, скажем, ниже 10-го места, еще, там, скажем, до весны, я думаю, конечно же, позиции Санлехи в клубе, они будут под угрозой. Если удастся Арсенал каким-то образом затащить выше 10-го, то есть выше 10-го, даже не шестерка сейчас, а выше 10-го места, то я думаю, он вполне сможет протащить своего кандидата на пост тренера и, допустим, распродать нынешних дорогостоящих игроков и начать молодежный проект очередной.
Угу. А кандидат должен быть Эмери 2, типа, да?
Да, конечно.
То есть Есман, а остальное все не так важно.
Да, конечно, потому что я, ну, я не знаю, насколько, какое общественное мнение по этому поводу. Я абсолютно уверен сейчас, что большинство трансферов летних, это были кандидатуры все Санлехи. Ну, там, Санлехи кого-то, может быть, я дорекомендовал. Но это все ложилось вот в общую стратегию Санлехи о том, что надо приводить молодежь, надо строить что-то абсолютно новое, чего еще не было. Почему? Потому что все игроки молодые, перспективные, а это там как бы считается, что дайте им пару сезонов на то, чтобы они обкатались, а начали приносить результат. То есть...
Ну, если мы сравниваемся с Челси, допустим, то у Челси тренер, который, ну, во-первых, знает этих игроков, которых он ставит довольно давно, это раз, два. Это тренер, у которого есть собственная философия и собственное понимание, что как и должно выглядеть. У господина Эмери этого понимания нет. И не было, и не может быть. Но его нет, оно отсутствует. Как можно думать, что с Эмери можно строить молодежный проект? Каким образом? Если Эмери сам не приспособлен для такой работы вообще.
Ну, я думаю, что у Энри были молодежные проекты, то есть Валенсия, Севилья, это были абсолютно молодежные проекты, были какие-то шансы на молодежные проекты и в ПСЖ, когда он там трудился. А я думаю, больше тут сказалось то, что Эмери оказался совершенно не приспособлен к английской премьер-лиге.
А что вы хотите сказать, что у него есть какая-то философия футбольная? Во что он играет-то? Что он может команде дать? Вот что он дал Арсеналу за полтора года? Что он в Арсенале пофиксил? Есть что-нибудь, нет? На ваш взгляд?
Нет. Наверное, нет. До сих пор, наверное, есть немножко налет от того, что какие были ожидания и сколько, мне кажется, авансом пиететов и сколько всего мы ассоциировали, по крайней мере, с Эмери. Мы говорили там в самом начале его тренерской карьеры в Арсенале и про комбинационный футбол, а то, как он экономит, допустим. То есть команда первый тайм играет намного более интенсивно. Он много говорил о том, что вот его стратегия, о том, что надо как можно больше играть с мячом, а без мяча сразу переключаться на прессинг. То есть казалось, что что-то есть. И в Испании оно как-то работало. Все-таки результаты у него были. Я думаю, это, ну, первое, это премьер-лига, и второе, я думаю, что болельщики, которые смотрят чемпионаты других стран, итальянский, например, я стал смотреть, как только вот Арсенал стал невозможно переваривать, что они делают. Итальянские, испанские чемпионаты, можно заметить то, что в Англии довольно далеко ушла тактика. Тактика, интенсивность команд вот первой шестерки, первой десятки, она продвинулась гораздо, гораздо дольше, чем в других любых чемпионатах. Я думаю, Эмери просто вот устарел, что ли.
То есть Эмери, он, когда в Англию собирался ехать, подавал резюме, он не понимал, во что он лезет, да? Или что?
Эмери был...
Или он просто хотел работать, а там разберемся, типа, да?
Я думаю, да. Ну, у Эмери, я не думаю, что у него было много других офферов. Для него, я думаю, это был отличный шанс восстановить свою карьеру.
И чем он закончился? И чем закончился-то в итоге этот шанс? Вот в чем смысл? Если меня пригласить там, ну, я не знаю, выращивать оливки, я не пойду. Даже если мне много денег пообещать, я не пойду, потому что я не умею. То есть для того, чтобы пойти работать, выращивать оливки, я не знаю, мне надо знакомиться с этими оливками, что там, как сажать, то я уверен, что все равно я это не смогу там освоить быстро, потому что, ну, это сложная наверняка наука. Ты едешь в другую лигу, в которой ты никогда не работал, с английского языка ты нормально не знаешь, как ты собираешься с людьми-то общаться? Ну ладно, ты приехал, первый раз начал бубнить там, но все наоборот порадовались, что ты уже что-то выучил. Но дальше прошло полтора года, ты на том же уровне остался? Ты приехал в лигу, в которой ты вообще не понимал ничего. Ты думал, что твоего багажа хватит для того, чтобы работать в этой лиге. Окей. Ты быстро понял, что его не хватает. Что делать дальше? Что, нормальный человек, что делает дальше? Я так понимаю, берет каких-то людей, которые помогают ему активно. Где эти люди?
Это если он понимает какой-то вектор или хотя бы проблемные, вот конкретные проблемные вопросы, которые нужно и можно решить в течение короткого времени. Я не думаю, что Эмери даже представлял себе, что конкретно нуждается в улучшении, потому что тасовал состав он постоянно, формацию менял тоже достаточно регулярно. Арсенал пытался играть в разный футбол, просто получалось это все плохо в разных степенях. Ну, в аналогии, мне кажется, Эмери скорее, может быть, был специалистом, там, скажем, по выращиванию огурцов, и его позвали выращивать оливки, ну, он подумал, что, в общем, разница не такая большая, а вот что-нибудь-то и получится.
Да, но, окей, личные качества Эмери сейчас вообще не имеют никакого значения, потому что он уже у нас нет, работы у нас он не будет никогда. Но он имел огромный кредит доверия со стороны болельщиков тоже, да? То есть я помню, что я даже в эйфории даже какой-то находился. То есть у человека были тепличные условия, на самом деле, для работы. Он у них не смог. Тем не менее, его держали. Его держали. Держали, когда уже было, ну, абсолютно ясно, что он ничего не может. Его продолжали держать и додержали до ситуации, в которой команда просто рухнула. Зачем это делалось? Почему его не убрали после финала Лиги Европы?
Я думаю, что это мы опять вернемся к тому, к роли Санлехи, и что он пытается представить, собственно, что он делает в клубе, как он решает проблемы. А Эмери — это не его назначение. Возможно, в какой-то мере оно было проинспирировано им, но в целом это решение Газидиса и предыдущей команды менеджеров. Соответственно, если у Эмери что-то не получается, это вина человека, который уже в клубе не работает. А спасать клуб выгоднее с точки зрения временного кредита Санлехи. Спасать клуб выгоднее, когда уже все совсем-совсем плохо, а не тогда, когда у тебя, допустим, в межсезонье, когда все можно поменять, и все, начинается новый сезон. То есть, допустим, если бы сейчас там, летом Эмери ушел, или Эмери ушли, и мы взяли какого-то вменяемого тренера, и вот к нынешнему моменту, вот к началу декабря, результаты были плохие, то это была бы уже вина Санлехи. Сейчас, получается, у Санлехи будет, я думаю, лишние полтора сезона на то, чтобы доказать свои способности управления с новым тренером. Я думаю, в середине сезона, если к концу сезона, допустим, мы не войдем ни в четверку, ни в шестерку, не так сильно, я думаю, будут жалеть тренера, при том, что дела вот на данный момент очень-очень плохие, не только в плане результатов, но и вообще в плане вот команды как таковой сейчас нет. Соответственно, ему дадут на постройку, на перестройку дадут вот сезон полтора, наверное.
Хорошо, давайте так. Вы что про Юнгберга думаете?
Ну, я думаю, это не тренер.
Так, окей. И я так же думаю. Санлехи понимают, что Юнгберг это не тренер?
Да, конечно.
Зачем ставить Юнгберга, если ты знаешь, что это не тренер? Зачем? В чем смысл для себя? Почему Юнгберг котируется третьим сегодня? Третьим номером до сих пор котируется на то, что он станет тренером. Зачем это делать? Вот в чем смысл?
Почему он котируется третьим, для меня загадка. Да. Для меня загадка, почему букмекеры думают, что это вот...
А я вам скажу, почему. Действительно. Это очень просто. Если вы правы, и речь идет о молодежном проекте, то Юнгберг – это первая фигура, которая приходит на ум. Потому что он там работал, в академии, во всех делах.
Возможно, но у меня аргумент того, что даже для молодежного проекта нужен относительно вменяемый футбол. Молодежный проект при пустых трибунах никому не интересен. А с Юнгбергом мы не видим ничего, вот вообще ничего просто. То есть сейчас, мы с вами обсуждали, я никак не мог представить, что вот мы будем записываться в декабре, и это будет момент, когда, собственно, саму игру команды или игроков обсуждать абсолютно бессмысленно. Потому что нет команды, нет игры, ничего не зависит там от конкретного там Абамиянга, смысла обсуждать там, скажем, игру Пепе или что-то абсолютно никакой, потому что понятно, что вся команда вот в большой ментальной яме. А почему Юнгберга оставили вот на этих матчах? Я думаю,
не так даже. Не почему его оставили, а зачем его вообще поставили исполняющим обязанности? Ну, смотрите, если я понимаю, да, что Юнгберг это не тренер вообще, то сначала я не допускаю его стать первым человеком, вторым человеком у Эмери для начала. Зачем это? Если ни в какую секунду он заменить его все равно не может. Окей, если это вдруг по каким-то странным причинам случилось, непонятным, и ты их не контролировал, то зачем делать Юнгберга временно исполняющим обязанности? Есть же Болт. Болда сделай временно исполняющим обязанности. К Болду вообще никаких вопросов нет. С ним все понятно. И всем понятно, что это временщик, что он ждет просто того, когда назначат другого тренера, что он никаким образом претендовать ни на что не может. Почему так не сделать? Зачем брать Юнгберга, имея в виду, что а вдруг сейчас у него попрет, и мы его оставим? Так если он работает у тебя в клубе давно, то ты обязан знать, что он никакой, он пустой, он не тренер. Вы правильно сказали? Но ты же его ставишь, то есть ты его каким-то образом двигаешь куда-то. Я просто думаю, что Санлехи сам ничего не понимает в этом. То есть он может быть там коварный и это, карьерист и так далее, да, скорее всего. Но он сам этого не видит, ничего, он не понимает этого.
Возможно, мне кажется странным то, что, окей, Санлехи это футбольный чиновник, а неужели Эду этого не видит, не понимает? Это вот, футболист, там, очень успешный, хорошо понимающий игроков в команду.
Послушайте.
Неужели, не может ему сказать?
Окей, а Юнберг это тоже хороший футболист из непобедимых, и что, он может работать в футбольном клубе? Ответ – нет. Я Эду не знаю, Юнберга уже знаю. То есть Юнберг – нет. Эду, его пригласили как непобедимого. Я думаю, что его пригласили для того, чтобы он там Санлехи, работал под Санлехи. И я думаю, это условие было, и он его принял с удовольствием. Тем более ему тут же наверняка откатили комиссию за этого, за Мартинелли. То есть у него сразу все хорошо стало. И вот сейчас он, видите, тут это руководит, это пропихивает Вейра, там пишут, что он там продавливает каких-то своих приятелей по команде, побывший. Окей, я не знаю, как Патрик будет выглядеть у нас. После Юнберга я уже вообще сомневаюсь во всем этом. Ну, у него хотя бы есть опыт работы там тренером, и хоть седьмое место какое-то они заняли как-то. У меня полное ощущение, что они не понимают вообще сами ничего. Ничего не понимают никто. Кронке, понятно, не понимают. Эти не понимают. То есть понимать некому. Некому. Нет человека, который понимает. Я рассказывал уже, что я смотрел сериал про Ман-Сити. И там председатель совета директоров Сити, он эмиратский араб. Шейхом поставленный. Мубарак. Послушайте, это человек, который полностью владеет футбольными вопросами. Человек разговаривает нормальным футбольным языком, отвечает на вопросы журналистов с точки зрения футбольного человека, хотя он не футбольный человек. Он поставленный, грубо говоря, там, надсматривает над клубом, но он всему обучился быстро. Он разговаривает на внятном, понятном не английском языке, а бизнес-языке. Все эти разговоры о том, почему они не купили Санчеса, идет объяснение. Как мы делаем предложения по покупке людей, которые нам нужны? Как мы определяем этих людей? Какая экспертная команда у нас работает, чтобы понять, кто нам нужен? То есть я вот слушал человека там, его не так много в фильме, там, не знаю, суммарно, может, минут 20. Послушайте, но я получил удовольствие, просто слушая человека, который на своем месте владеет вопросом. А то, что я слышал от Санлехи на встрече с болельщиками, в основном про футбол касалось очень мало. Касалось про то, что вот какие задачи стоят, как мы это делаем, как то, как все, как пятое, десятое. Да, собственно, уже что он говорил, без разницы. Я вижу, что он делает. То есть человек не владеет вопросом. Ну, либо он настолько карьерист, что... А есть такие люди, да, что он считает, что до тех пор, пока я сижу на ухе у Кронка, может происходить все, что угодно. То есть это вообще не важно, что происходит. Я все смогу объяснить, и мне поверят. Такая стратегия есть, да. Она может длиться достаточно долго. В оконцовке она будет разоблачена, понятно, вся. Но длиться может очень долго. Я просто не вижу в клубе вообще человека. Вина этот вообще, простите меня, он когда... Значит, первое, что он начал говорить, что мы счастливы в мае месяце, что у нас работает Эмери, это выдающийся тренер, туда-сюда. Зачем ты давал вообще интервью-то? Вот кому это нужно слушать? Мы про Венгера это слушали там последние 10 лет, эту чушь собачью, что это великий тренер и так далее. Зачем нам это слушать заново? То есть нет человека, мне кажется, в клубе, который вообще в состоянии этим делом управлять. Такого человека нет. Это не Кронке, ни один, ни второй, понятно, уж не старший, тем более. Это не Санлехи, это не Винай, ну, не Эду уж, тем более, кто это? Таких людей нет. Все, мне кажется, отсюда весь тупик-то в клубе.
Абсолютно с вами соглашусь. У меня было впечатление того, что летнее трансферное окно, оно было, вот покупки, которые были сделаны, они были сделаны в угоду болельщикам, потому что...
Давид Луис тоже?
Давид Луис в том числе, потому что преподносился он как ветеран, чемпион мира, человек, который, в общем, хорошо, ну, это титулованный защитник, который вот казалось, что вот опыта как раз не хватает. рекордное приобретение. Пепе, я думаю, оно туда же. И в этом смысле, я думаю, работает логика того, что если ты не можешь дать какую-то, ну, болельщикам сейчас то, что они хотят, то есть лучших результатов и нормальной игры команды, то ты должен продолжать менять медийную картинку, менять задачи свои. То есть ты
согласен.
Можешь обозначить какие-то временные промежуточные цели и вот пытаться их, какими бы они ни были вымышленными, пытаться их как-то достигать и обозначать свой прогресс. Я думаю, в этом плане политика, не политика, а вот вообще технология того, что вещается болельщикам и что после этого делается, она поменялась, потому что Эмери ушел, я думаю, после бунта болельщиков, после того, как стало понятно, что ну, там 19 тысяч пусть на матче Лиги Европы, но это может стать регулярным событием. Да, это может стать регулярным событием, и с этим это тяжелый, это необратимый процесс. Я думаю, ушел он как раз тогда. Если бы этого не было, Эмери у нас бы работал до конца сезона запросто.
Абсолютно согласен с вами. Абсолютно согласен. Игроки начали покупаться летом только после того, как болельщики написали письмо Кронке, что никто ничего не делает, а уже конец июля. Только после этого начались трансферы. История с тренером началась только после второго письма болельщиков. И после того, как они перестали ходить на стадион, да, и на Франкфурт пришло максимум 18 тысяч. Без этого никто вообще бы ничего не делал. Все было бы как обычно. Это означает, что никто ничего все равно делать не хочет. Делает все через силу и из-под палки. И сам Кронке, Джош, который... Старшего уж я вообще не беру, но Джош, он же знает, что были письма болельщиков, он на них отвечал сам, он говорил там эти правильные слова, что я всем там говорю персоналу, что надо, наоборот, проектив быть, что вперед идти, мы уже всем занимаемся, просто вот болельщики сейчас попали, типа, ну, в тот момент, когда у нас уже все готово, но мы не можем объявить. И так вроде как это и получилось. Я абсолютно уверен, что все это не так. Что в момент, когда он отвечал летом на это, никакого, даже мысли о том, что мы купим Пепе, ни у кого не было. Все просто поняли, сообразили, что да, тут это опять сейчас начнется на нас вал, давайте-ка мы это быстренько что-нибудь купим, чтобы им кинуть подачку и заткнуть им рты. Это сработало, конечно, с этим я согласен. Но дальше-то, дальше, понимаете, получается, что нас всех держат за идиотов, за полных. Какой Давид Луис, хорошо, чемпион мира, обладатель Лиги Чемпионов, я понимаю все, но мы все знаем, что за футболист Давид Луис. У нас достаточно сзади этого шлака. Куда еще покупать Давида Луиса? Зачем это? Кого можно убедить Давидом Луисом? Я не знаю. А самое главное, что если ты видишь, что Эмери не может, а это видно было после первого года, первого сезона, зачем ты его оставил? Зачем? Чтобы себе на голову получить проблем? Окей, вот ты их получаешь. Не вижу логики здесь никакой. Все это укладывается только в логику, если Санлихи сам не понимает.
И... Санлихи, я думаю, да, возможно, в какой-то именно в футбольной части он не понимает, но еще большую роль, я бы сказал, тут имеет то, что... Помните, вот... Когда еще интервьюировали, только интервьюировали кандидатов, и в итоге пришел Эмери, выходила информация о том, что Луис Энрике рассматривался, но он попросил большой трансферный бюджет и, собственно, контроль над трансферами, то есть над приобретением конкретных игроков. То же самое вышло пару дней назад про Артета, то, что он попросил в первую очередь гарантии относительно вот viability, то есть что будет делаться с клубом, сколько у него, какой у него будет трансферный бюджет на то, чтобы он смог построить или привести каких-то игроков, которых он хотел. Я думаю, это основной камень преткновения, потому что как только тренеру дается какой-то, пусть даже с, там, с уловками, контроль над трансферами, все, это перестает быть проект Санлехи, это становится проект конкретного какого-то тренера. И то есть мы оцениваем работу какого-то конкретного тренера, роль Санлехи уже уходит на второй план, мы, я думаю, в этом плане и общение с владельцем тоже будет происходить по формату, по которому это происходило во времена Венгера, то есть годитесь абсолютно был администратором, это был человек, который там, не знаю, следил за этими пластиковыми креслами на стадионах, что ли, да, или там, не знаю, как поливался газон, это что-то такое было. Я не вижу никакого участия Газидиса в футбольной части, это абсолютно был Венгер. Я думаю, при вменяемом тренере в какой-то мере позиция влияния Сан-Лехи, она отойдет на второй план. Потому что сейчас мы видим это все, абсолютно все спектакль Сан-Лехи.
Согласен. Раз, два. Я не думаю, что Артета просил там сейчас вот контроля над трансферами по одной простой причине. В Англии нет больше ни одного тренера в ВПЛ, который имеет контроль над трансферами. Последний пятикантер был Венгер. Все. За это воевал Конте, он его не получил. И я думаю, что никаких шансов у кто бы ни был, кстати. Потому что Арсенал — это такой последний яркий пример того, что это не работает. Когда появляется человек, у которого все сосредоточено в одних руках. Поэтому тренер — это тренер, и называть его надо не менеджер, а коуч. Это абсолютно правильно. Футбол-коуч. Он тренировать команду должен, а не заниматься вопросами приобретения игроков, там, выделения зарплат. Поэтому я не верю в то, что... У Пепа нет этого контроля, вы знаете? У Гвардиолы нет контроля над трансферами. Он может прийти, сказать... Рассказать им, кто ему нужен. Они там вместе ассоциируют, какие люди, возможно. Они с ним это обсуждают, понятно. Но дальше Гвардиола ни в чем не участвует. То есть они определяют на позицию там три человека, допустим, и идут заниматься того, кто они лучше купят, тот и придет. Все. Тренер не участвует. И это правильно. Потому что тренер должен... А с какого перепуга тренер вообще должен знать лучше спортивного директора, например, кто есть в мире? Откуда?
Я поправлюсь тогда. Тренер может не иметь контроля на трансфер, то есть не распоряжаться трансферным бюджетом, но он может попросить конкретных игроков или да. вообще каких-то гарантий, что будет усиление.
Да.
А вот я думаю, вот это просил, просил Артета.
Это абсолютно правильно, и это логично, потому что иначе ты самоубийца. Если ты знаешь команду, и ты знаешь, что там нужно усиляться, конечно, ты должен сказать, что мне нужно... Есть прямой слух о том, что Аллегри сразу сказал, что ему нужно два центральных защитника. После чего интерес Арсенала поугас к нему резко. Вот и все. Конечно, тренер хочет, да, чтобы ему выделяли игроков, давали, покупали. Естественно, это же команда. В первую очередь должны быть игроки. Я не думаю, просто, что Сан-Лехи такой идиот, что он этого не понимает, что любой тренер придет и скажет: дайте мне игроков там туда-сюда. Любой абсолютно. Ну, кроме Юнберга, может быть. Но можно договориться, что Юнберг — это не тренер. Так что я не думаю...
Ну и как выясняется, кроме Эмери. Потому что если посмотреть на его период, сколько там было игроков, которых привел конкретно он?
Так нет, с Эмери это понятно. Эмери был очень удобен, он был есман, все было хорошо. У него был один недостаток. У него проблемы с профессиональными скиллами, и все. А так он был всем удобен, я понимаю это прекрасно. Я понимаю, что они очень жалеют, что они его до последнего защищали. Я все это понимаю. Но для того, чтобы довести ситуацию до вот этого развала, это нужно не понимать ее глубоко. То есть нужно настолько не видеть, что происходит, что до последнего, 27 ноября еще, защищать тренера и думать, что у него еще все получится. I'm sorry. Who are you? Так что, не знаю, не понимаю этого ничего. Ну, то есть как, я так подозреваю сильно, что просто люди, никто не понимает, нет человека, который владеет вопросом. Поэтому я бы вообще сказал, что нам нужен какой-то человек, который владеет вопросом, которого надо поставить генеральным директором, и который будет гонять и футбольного директора, и спортивного, и главного тренера, и всех будет строить. Примерно так, как это происходит в Ман-Сити. В Ман-Сити есть генеральный директор тоже, все они работают под управлением председателя совета директоров. Ну, вот такая у них схема. То есть Мубарак, он в оперативной работе в такой не участвует, но он сидит там, у него кабинет, он задает вопросы, у него блестящий английский. Ну, то есть все как положено. И тренеры занимаются своим делом. Все. И он прекрасно все про них знает. Прекрасно все знает. Другой пример, например, вот тоже фильм про Лис я смотрел, там хозяин Родрицани. Он сам там во все участвует, но он итальянец, поэтому ему это близко. Он владеет, хозяин владеет всем этим вопросом сам. Тоже вариант, но это не наш вариант, понятно. Но зато это вариант Челси, да, Абрамович, он в футболе понимает. И он сам не ждет, пока ему скажут: давайте-ка мы уволим этого. Он сам там активно действует. это не арсенальская история, я понимаю. Но все же Садриддин упрется в то, что если ты назначил Санлехе, который ничего не видит и ничего не понимает, а потом ты взял Эмери ни на что негодного, то виноват-то не Эмери и не Санлехе, а ты, господин Кронке. Так ведь?
Согласен абсолютно. В этом вопросе, я думаю, единственный шанс Арсенала в том, что команда менеджмента будет вынуждена пригласить и согласиться на условия по усилению какого-то вменяемого тренера. Поэтому я бы хотел на данный момент, вот сколько раз вы уже обсуждали в подкастах потенциальные замены, я был бы за тренеров, которые... что называется, уже были в деле, да, то есть тренеры, которым не получится что-то указывать, которые уже брали титулы, совершенно абсолютно представляют себе, как это делать, и у них вот именно задача того, что вот это победители ментально, то есть это Аллегри, это Анчелотти, кто-то еще, может быть, кого-то забываю, но вот тренеры, которые уже работали в премьер-лиге или в других лигах, которые брали титулы, знают, что это такое. Поэтому психологию таких людей, я думаю, уже не изменить. Это никогда не будут уже есмены.
Это-то безусловно. Значит, это, например, Рафа Бенитес, да?
В том числе, да.
Да. Это, например, Диего Симеоне. Ну, допустим. Но, глобально-то говоря... задача спортивного директора любого — это взять такого тренера, от которого не будет исходить угроза спортивному директору. А всех, кого мы с вами перечислили, от всех от них будет исходить угроза, потому что уровень компетентности футбольной разный, а когда главный тренер более компетентен в футболе, ну, чувствительно более, чем футбольный директор, то это все. Он его ни во что ставить просто не будет, разговаривать с ним не будет там. Ну, то есть, вы правильно сказали, пойдет к владельцу, сам скажет, что вы тут поставили, что это такое вообще тут за дерево стоит, которое вообще ничего не понимает ни в чем. Давай-ка тут это, будем решать вопросы эти. То есть, с одной стороны, структура со спортивным директором, на мой вкус, она правильная, но с другой стороны, как обычно, все решают люди конкретные. И Кронке умудрился взять мало того, что бездарного тренера, так еще и бездарного футбольного управленца. Кстати говоря, Леви из Тоттенхэма все это уже имело это счастье. Помните такого человека Бальдини, которому был дан 100-миллионный бешеный по тем временам бешеные деньги бюджет, который накупил там Сальдада и прочих деятелей. И после того, как выяснилось, что он накупил людей, которые, в принципе, для Англии не годятся, его Леви выгнал. И все. Потому что Леви сам понимает, сам может оценить. На матчи ходит, условно говоря. А Кронке ничего сам оценить не может. Только надуть щеки, одеть куртку Арсенала и сказать, что мы имеем шансы еще попасть в четверку, но тренера мы будем выбирать долго.
Да, конечно, в этом плане... Я думаю, вообще показательно, как быстро вот с этим периодом управился Тоттенхэм. То есть сколько времени прошло от того, как объявили, что ушел Почеттино, и когда взяли Мурини, очень быстро, команда тоже управилась очень быстро. Сейчас я в игре Тоттенхэма, именно вот в состоянии игроков, я не вижу каких-то особых проблем. Команда готова двигаться дальше. Возможно, да, Мурини это в какой-то степени временщик. То есть это кандидатура там условно на следующие там, пару сезонов, и дальше придется брать тренера, который менее подвержен, что ли, перепадам, в том плане, что он находит врагов там, где их, может быть, и не было никогда. Но на данный момент, я думаю, назначение Мурини было абсолютно вот то, что врач прописал для Тоттенхэма.
И мы сегодня понимаем, что все наши мысли, а также сливы газетные о том, что Санлехи встречался с Мауриньо, и что, значит, наши думали уже, кем заменить Эмери, что все это, конечно, собачья чушь, никто ни о чем не думал, и более того, они были бы руками и ногами против того, чтобы пришел Мауриньо, потому что тут стала бы ясна их полная профессиональная никчемность. Так что, конечно, Анчелотти это хороший вариант, но я думаю, что никакого Анчелотти в Арсенале не будет. Хотя, на тот момент, когда мы с вами разговариваем, Анчелотти считается первым фаворитом. букмекеры думают. То есть, видимо, они полагают, что в Арсенале работают разумные люди, и что раз освободился Анчелотти, то, в общем, совершенно логично его взять. Потому что он заслуженный человек, он выиграл тучу титулов, там, Лиг чемпионов и так далее. Он работал в Англии, он выиграл чемпионат Англии, он все знает. Логично его взять, да, я с этим согласен. Все эти разговоры о том, что Карло не тот, не тот, это все не разговор ни о чем. Люди работают, он, Рой Ходжсон в Кристал Пэласе уже, сколько ему, Рой Ходжсону за 70, он работает прекрасно, нагрузки переносит. И если Анчелотти физически не сможет работать, то он не пойдет в Англию работать, потому что он знает, что это такое. Я не знаю, может он работать или нет, но я абсолютно уверен, что его не возьмут именно потому, что он для нынешних бездарей, работающих в управлении клубом, он станет проблемой. А Фредди Юнберг нет, не станет проблемой. Поэтому его оставить можно. А Анчелотти взять нельзя.
Да, я думаю, абсолютно с вами согласен. Я думаю, будет вот в этой логике критично то, как будет себя вести команда. А следующий, условно говоря, ну, до рождественских праздников. Сколько очков она наберет. Если это будет, если будут продолжаться поражения, то выбора никакого не останется, и они вынуждены тут пригласить более сильного тренера. Если нет, то возьмут Марселиньо или оставят Юнберга.
Я вам напомню календарь на всякий случай, чтобы у вас не было сомнений. Ну, завтра игра в Льеже, это ладно. А следующий календарь у Арсенала. 15 декабря, Манчестер Сити дома. 21 декабря Эвертон на выезде, 26 декабря Борнмут дома, 29 декабря Челси дома, 1 января Манчестер Юнайтед дома. Дальше Лидс, который один из лидеров этого чемпионшипа, кубковый матч. Потом выезд Кристал Пэлас, Шеффилд дома, Челси на выезде к 21 января. Я думаю, что при таком календаре Арсенал из десятки вылетит просто. Вот в том виде, в котором он сейчас пребывает.
Я видел календарь, я очень надеюсь на... Конечно, мотивация такая...
Сомнительная, да, да.
Сомнительная, да. Но я очень надеюсь на счет там, в районе 2-7 против Ман-Сити, да. И что вот одной этой игры хватило на все вот шаги, которые, на которые мы надеемся.
Значит, да, дело в том, что... ушли все иллюзии, что люди, которые руководят клубом, думают об интересах клуба и команды. Люди думают совершенно о другом. Об интересах клуба и команды не думают вообще. Люди думают о своих местах, о том, как бы те деньги, которые они получают, им бы получать подольше. При этом наиболее логичный и правильный способ – это сделать так, чтобы команда хорошо играла, чтобы все были довольны, и тебя бы никто не трогал. Это самый логичный способ. Те, кто работают у нас, думают по-другому. Они думают, что самый лучший способ – это сидеть на ухе у хозяина, нести ему всякую чушь, поскольку хозяин ничего не понимает. И считают себя настолько креативными, что они будут нести эту чушь, которую хозяин будет хавать, очень продолжительное время. Конечно, да, команде лучше находиться в десятке при этом, но не более того. Абсолютно согласен с вашей мыслью про молодежный проект. Он хорош тем, что он длинный. Что если его вдруг начать... то дальше его можно продолжать бесконечно. Венгер это исполнял длительное время. Легко, так с удовольствием рассказывал всем, что у меня пакт с молодыми игроками. Вы помните, да, эту басню?
Да, конечно.
Да, чтобы мы не покупаем Хаби Алонсо, потому что, боюсь, это Денилсона, он убьет там. Так и пусть бы убил уже сразу. Где Денилсон? И чем закончил свою карьеру Хаби Алонсо? Вот и все.
Ну, послушайте, если это все вспоминать, это все очень, да, горько обидно, конечно, но сколько лет это продолжалось? Это насколько же человек был искусен в этой медиа-картинке, которая постоянно менялась, да, то, что вот там он говорил, что у нас хорошие шансы на сезон, мы возьмем чемпионство, у нас все отлично. Проходил сезон, четвертое место, он говорил, ну вот у нас травмы, но мы не можем тратить там по 70 миллионов на игрока, поэтому, извините, мы в собственной реальности, мы sustainability, вот это все. идет следующий сезон, и это продолжается заново, и он постоянно менял вот эту медийную картинку, он постоянно менял какие-то задачи, которые перед клубом стояли. А постоянно были вбросы того, что, допустим, там, скажем, у меня нет денег на трансфер нисколько вообще, никаких, а я вот только могу там, покупать новых игроков, продавая старых при этом. И это было, и это все шло на ура. То есть длительное время болельщики действительно верили в то, что вот мы к чему-то движемся. То есть это есть какая-то конечная цель этого всего. А я думаю, таких крупных специалистов в оболванивании больше, слава богу, не осталось вообще в футболе.
Согласен, что их не так много. Согласен, да. Что это эксклюзив. И что Санлехи к ним, конечно, не относится. Но пару лет он протянет.
Возможно, я все еще надеюсь на 2-7 от Ман-Сити.
Я, честно говоря, думаю, что если это случится, то Юнберга они принесут в жертву легко и начнут работать по какому-нибудь следующему варианту, типа Марселина, Пауло Соза. Вот все эти фамилии мутные, которые всплывают, которые волосы дыбом просто встают. Все это одна история. Нам нужен Есмен, который будет, не будет лезть к владельцу, не будет сидеть у него на ухе. Все должно идти через нас. А мы тут, значит, порулим, поруководим. А его задача, значит, обеспечить, чтобы он там в топ-6 попадал. Но если он будет хорошо себя вести с нами, то мы будем защищать его и не будем говорить, что он хороший, его надо оставить. Вот, собственно, логика человека, которому по барабану интересы дела, вот такая. А глобально говоря, твоя лучшая позиция — это когда ты хорошо делаешь дело, и тебя естественным образом просто никто не трогает. Но Санлехи — это не то. Не тот человек. Так что самым главным трансфером нашим теперь должно быть отправление Санлехи в освояси. Кстати говоря, Александр Кукин, ведущий вот мой по матчдею, он сразу сказал, что вот эта борьба за власть между Санлехи и Мислинтатом, которую Мислинтат проиграл, она вот ведет к тому, что Санлехи тут будет всем управлять. Мы сегодня, да, задним числом понимаем, я не знаю, какой бы был Мислинтат, но я точно знаю, что Санлехи — это враг Арсенала.
Соглашусь с вами. Честно говоря, на тот момент, когда вот уходил Мислинтат и он рассказывал подробности того, почему он ушел, то есть у них был разный подход к делу. Понятно, что они боролись за то, если там хотел конкретное кресло вот, футбольного менеджера, но подход у них был очень разным, в том плане, что Мислинтат ориентировался вот на там, его знаменитый вот этот метод DNA, который он в Боруссии продвигал. И руководствовался, в общем, анализом всех игроков, вообще вот всей сетки игроков. А у Санлехи был подход больше того, что он руководствовался собственными контактами и доверием, которое наращивалось там, на протяжении там, десятков лет, с конкретными там, агентами игроков, представителями конкретных игроков или тренеров. Вот. На тот момент, честно говоря, мне было абсолютно все равно. То есть до тех пор, пока достигается результат, которого все ждут, абсолютно все равно, как именно это происходит. Mm-hmm. То есть это происходит из-за того, что ты работаешь с конкретными игроками и, соответственно, им платишь их агентам за какие-то особые отношения, или ты производишь какой-то скрупулезный анализ и только идешь к тем игрокам, которые вот по твоим данным подходят тебе лучше. Абсолютно все равно до тех пор, пока вот конечный мерил — это все, это игра, это очки, которые ты зарабатываешь. То есть тогда для меня не было такого, что вот это не был тот колокол, что вот что-то с нами не так.
Угу. Согласен. Да. Я скажу, что на самом деле нам и не должно быть дела вообще до всего этого, потому что мы болельщики, ну хорошо, обозреватели. Мы смотрим футбол, там подмечаем что-то на поле, то все, пятое-десятое. Но когда начинаются такие кризисные явления, ты волей-неволей будешь разбираться. Ты понимаешь, что дело-то не в том, что там игроки не те. Потому что я все равно придерживаюсь мнения и сейчас, что с этими игроками можно вполне бороться за то, чтобы попасть в топ-4. Ну, вполне. Там тебя не надо убивать за то, что ты с ними не попал. Но попадание в топ-4 это не есть проблема для такого набора игроков, которые есть в Арсенале. Но дело в Арсенале поставлено очень плохо, и все это мне напоминает Ливерпуль времен Ходжсона, кстати говоря, пресловутого, когда там Ливерпуль валился, и все было плохо. Но там уже были новые хозяева, и они плавно, мало-помалу, они вырулили из этой ситуации. Разговор о том, что Кронке продадут, я думаю, неуместен. Он не для этого выкупал, я думаю. Ну, дай бог, чтобы для этого, но сомневаюсь. Но количество покупателей на Арсенал-то единицы. Если у нас будет там условный Данготы, я не знаю, о чем он думает.
Не верю, вот абсолютно не верю в Данготы вот с первой новости, которую я читал, потому что, ну, послушайте, это человек, который кто-то, я не знаю, вообще из арсенальских болельщиков разбирался, чем занимается Данготы?
Я не знаю, я слышал, что он нефтью занимается.
Данготе владеет нефтеперерабатывающим заводом. Начинал он с того, что он скупил практически всю монополию на сахар в Нигерии. Нигерия — это самая населенная страна в Африке, соответственно, там постоянная потребность в каких-то базовых вещах. И это вот бизнесмен, который строит все свои бизнесы вот абсолютно вот с начала до конца на коррумпированных коррупционных связях. То есть, допустим, у него тот же вот этот нефтеперерабатывающий завод — это единственный во всей Нигерии. Нигерия вообще производит сырую нефть, но она вся отдается, то есть экспортируется, будучи сырой, что делают в основном только очень-очень бедные или очень коррумпированные страны. То есть, допустим, страны Персидского залива этим не занимаются очень давно уже. Это, собственно, и все. Поэтому я думаю, этот человек, он вообще не скупал никогда ничего большого, да, каких-то предприятий. То есть навыки ведения бизнеса я бы поставил их под вопрос.
Сомнения, да, у вас есть?
Да, конечно.
Наверное. На всякий случай я скажу, кто не знает, что Нигерия по населению больше России. Там 190 миллионов человек живет. То есть это огромная страна, да, по населению. Знаете, я скажу так, что Данготе же в Англию не поедет никого коррумпировать, правда? Это же смешно. Он все равно назначит кого-то. Все, и вопрос будет стоять, кого он назначит. Да, если он назначит какого-нибудь своего приятеля, своего сына из Нигерии, ну, тогда кранты, да. А так, если он назначит кого-то вменяемого менеджера руководить клубом, я не знаю.
Соглашусь с вами абсолютно, что это, конечно, дело не самого Данготе, это вопрос того, каких он управленцев назначит и как они будут с этим всем владеть. Но у меня абсолютно четко представлена картинка того, что бизнесмены, пришлые, то есть из других стран, на высококонкурентных рынок, а премьер-лига это очень высококонкурентный и объемный рынок в плане вложений финансовых, они хорошо справляются именно тогда, когда они выходцы или из стран, или из индустрий, где именно необходимы были навыки цивилизованного бизнеса.
Да, наверное, да.
То есть это все должны быть... То есть бизнесменов из не очень чистых, не очень понятных. То есть помните, мы обсуждали когда-то давно владельцев Вест Хэма, по-моему, до сих пор.
Да.
И насколько у них сомнительная вот бизнес вообще история. Ну так это Вест Хэм это и показал. То есть они вбухали огромное количество денег в абсолютно непонятных игроков, во-первых, но и потом там ничего не произошло. Там вся история была вокруг того, чтобы давайте переедем на новый стадион, вот у нас будут матчи ревеню намного выше. Дальше этого они никуда не сдвинулись.
Да, там товарищи, они начинали с магазинов порнографии. На этой почве они сошлись, да, в 70-е годы.
Да.
Вест Хэм управляется, да, не очень хорошо. Ну, я думаю, нам Данготе не грозит, никто не грозит в ближайшее время, потому что мотивация Кронке держать спортивные клубы. Еще в Америке я как-то, может, это могу понять, но английский клуб я вообще не понимаю. Ну, никакой логики. Ну, и деньги бы он выводил еще, ладно, а так вообще не понимаю ничего. Зачем ему это? Ну, может быть, он сделал империю, чтобы поставить сына. Такая же логика тоже может быть. Но чему мог научиться сын от отца, непонятно. Да, собственно, мы это и видим. Что мы, у нас есть шансы попасть в четверку, но тренера мы будем выбирать долго. Ну, давай, сколько Юнберг потерял очков? Давай еще повыбираем.
6-9.
Ну, 5, наверное, да. Поражение, ничья. 5 потерял. Ну, неважно. 5-6, какая разница? Когда Лестер все эти игры выиграл, да, то все уже. Это все дополнительный отрыв. Игр меньше, отрыв больше. О чем мы говорим вообще? При том, что есть и были вменяемые фигуры. Когда Тоттенхэм назначал Мауриньо, первое, что я понял, это то, что никаких переговоров с ним Арсенал не вел.
Да, конечно. Да, абсолютно это было понятно, потому что они договорились за два дня, получается.
Да, да.
С Муринью. И стало понятно, что вот эти все баки, что давайте мы сейчас оставляем Люнгерга, и ведется там большой конкурс на
будущего этого ничего не
тренера.
Было.
Да. Этого не было, и потом, я думаю, это совсем вот какая-то. Это абсолютно проект для болельщиков. То есть сказать, что вот у нас 10 кандидатов, мы все их будем интервьюировать. А при адекватном менеджменте они должны знать, кого они хотят. То есть у них должен быть выбор номер один, там выбор номер два и номер три. Вот они идут к первому кандидату, которого они хотят больше всего. А если он соглашается, соответственно, двигаются к следующему. Не так, что давайте мы объявим там конкурс на всю школу, он там на лучший рисунок решил. Это абсолютно бред. Вот 10 бред. Кандидатов, и мы их, да, интервьюируем и сидим долго, обсуждаем, выбираем. Это
да, зачем? Это люди, незнакомые с основами менеджмента, но считающие себя, согласен, крупными специалистами по всем вопросам. Ну что, какой у вас прогноз? Кто будет тренер у нас?
Ох, я буду надеяться на Анчелотти.
Угу. И что с Анчелотти мы займем?
Будет зависеть от того, когда, если он назначит, когда это произойдет. То есть, если это будет в январе, то это будет в лучшем случае, может быть, даже не топ-6, но где-то десятка. А если это будет в ближайшие две недели, то вполне себе может быть и четверка. При конечно, удачном истечении обстоятельств, но я думаю, можно надеяться на четверку.
Ну, на четверку я уже так надеюсь слабо, но, во всяком случае, на какую-то вменяемую игру уже, на что-то ясное, будет понятно, во что мы играем, пригодится бардак сзади. Но, опять же, я в это не верю. В то, что они возьмут вменяемого тренера. Потому что это полностью противоречит их карьерной философии. Ну, их я имею в виду Санлихи. Я не знаю, кто там еще рядом. Вина, я думаю, точно так же. Поскольку,
соглашусь,
они парой ходят. Да. Поэтому, я думаю, они возьмут очередного Есмана, и оттуда всплывают все эти фамилии, эти 10 кандидатов дополнительных и так далее. Никакого Покетина, Аллегри, Анчелотти, ничего этого не будет. Максимум, на что они могут сподобиться, это Артета, это максимум. Либо очередной ноунейм типа Эмери. Ну, еще менее ноунейм, чем даже был Эмери. Ну, посмотрим. Мы еще с Адридином услышимся уже в 2020 году. Нам будет что обсудить, сравнить по поводу того, что мы обсуждали сегодня. Садридин, спасибо вам за участие.
Вам спасибо, вам.
Друзья мои, значит, предсказатель сегодня рвался в программу, я ему отказал, потому что я знаю, что там будет. Там будет сплошной троллинг после нашего неудачного выступления в последнем туре. Поэтому мы его послушаем в следующий раз, когда уже, я надеюсь, с прогнозами, с новыми мы уже выиграем тур. И там уже через неделю с ним пообщаемся. Засим на сегодня все. С вами был, как и обычно, Иван Меркурьев. И как быть непобедимыми, знаем только мы.